Глава 4. Увещание апостолам читателей к христианскому преуспеянию. Стих 1. Согласно заповедям Господа Иисуса. Стих 2. Через сохранение чистоты, братолюбия и трудолюбия. Стихи с 3 по 12. Воскресение умерших и соучастие их вместе с прославленными живыми при втором пришествии Христовом. Стихи с 13 по 18. С 4 главы начинается часть увещательная. Апостол, указав глухо в 10 стихе 3 главы на истеримата в вере фессалоникийцев, о которых Тимофей сообщил ему, переходит теперь к детальному обсуждению этих недостатков. То Липон показывает, что вся суть послания дана в главах с 1 по 3, содержащих апологию отношений апостола Павла к фессалоникийским христианам. С 4 главы начинается дополнение к первым трем. Истеримата касались главным образом двух предметов – христианской морали, глава 4 стихи с 1 по 12, и второго пришествия Христа, с 13 стиха 4 главы по 11 стих главы 5. Конец послания занят краткими, но глубоко содержательными афоризмами, касающимися и общей жизни Церкви, и личного поведения. Стих 1. «Засим, братия, просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали». Стих 2. «Ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса». Апостол указывает здесь основу своих «эротомен ке паракалумен». Они зиждутся на основе божественного авторитета Христа «эн кириу Иису», признаваемого и фессалоникийцами. Как служитель Христа, во имя Его и исполняя Его повеление, обращается апостол к своим последователям в Фессалонике с настойчивым, проникновенным и авторитетным увещанием, чтобы они получили от Него указания на то, как должно угождать Богу, преуспевали в этом более и более. Дей здесь указывает на моральную необходимость. «Арискан Цео». Главное у апостола Павла и вообще библейская концепция истинной жизни для человека, в которой объединяются и религия, и мораль, как они возникают из личных отношений верующего к Богу. Но апостол напоминает, что все это увещание зиждется на том, что уже известно им, и что было передано им как повеление Господне, раскрытое им во имя Его. Диа указывает на имя и авторитет Иисуса Христа, как на санкцию их. Стих 3. «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда». Стих 4. «Чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести». Стих 5. «А не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога». Стих 6. «Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь – мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали». Стих 7. «Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости». Стих 8. «Итак, непокорный не покорен ни человеку, но Богу, который и дал нам Духа Своего Святаго». Здесь апостол касается самого больного места в нравственной жизни фессалоникийских христиан, сведения о которой он получил через Тимофея. Недавно обращенные фессалоникийцы не могли сразу порвать связи со своим прошлым, когда многое считалось безразличным, особенно в области половой жизни. Апостол вновь здесь напоминает фессалоникийцам постановление Иерусалимского собора. «Храните себе самих от блуда, ибо воля Божия, уже осветившая их, требует от них совершенной чистоты. Отсюда необходимо, чтобы каждый умел и денное знать как результат навыка, ибо чистота – не мимолетный пульс, но упражнение, навык. То эафту скевос ктасфе, «соблюдать свой сосуд в святости и чести» в русском переводе. Здесь главное затруднение возникает от того, как понимать слово «скевус». Возможны два понимания. По одному «скевус» — это наше тело, по другому — это метафорическое выражение, употребленное здесь вместо слова «жена». Второе толкование защищают Феодор Мопсуистийский и Блаженный Августин и многие современные комментаторы. Название «жены сосудом» не есть нечто неожиданное, хотя третья глава первого послания Петра сюда не имеет отношения. Оно встречается у раввинистических писателей, а глагол «ктасфе» в значении «жениться» употребляется у 70 в книге Руфи, глава 4 и других местах. Если принять это толкование, то мысль будет отчасти та же, что и в 7 главе 1 послания к Коринфянам, хотя с иным несколько оттенком. Хотя со стороны отрицательной порния воспрещается, со стороны положительной одинаково ясно внушаются чистота и святость в отношении к заповеди Божией, данной в 1 главе книги Бытия. Но против этого толкования можно указать на два соображения. А. Слово «скевус» в этом смысле нигде не встречается в Новом Завете. И Б. Если бы апостол воспользовался этим выражением, мы были бы вправе приписать ему крайне низкий и чувственный взгляд и на женщину, и на брак. Лучше поэтому остановиться на первом толковании, принятом у Тертуллиана, Златоуста, Феодорита и других. Название тела сосудом встречается еще в древности. Так, например, у Лукреция в его «De rerum natura» «Corpus quod vas quasi constitit eius». Есть такое употребление выражения и у самого апостола Павла в 4 главе 2 послания к Коринфянам. И встречается у мужей апостольских, например, у апостола Варнавы в его послании в главе 7. «То скевос, ту пневматос». Трудность заключается лишь в глаголе «ктасфе», который в данном случае нужно будет перевести словом «обладать», «хранить», каковой смысл этот глагол имеет лишь в прошедшем совершенном «кектисфе». Но если судить по данным из папирусов, то, по-видимому, можно думать, что, по крайней мере, в обычной разговорной речи это значение уже не было связано исключительно с прошедшим временем. «Не в страсти похотения», когда похоть приобретает характер не вне стоящего обольщения, а внутри действующей страсти, внутреннего соуслаждения греху, принципа властвующего над внутренним человеком. Как и язычники, не знающие Бога. Разврат языческого мира, по мысли апостола Павла, обязан своим существованием неведению истинного Бога. Святой Павел ничего не знает о распространенном, но поверхностном разделении между религией и моралью. Он смотрит на последнее, как на нечто неразделимое. Стих 6 продолжает разъяснять мысль стихов 3 и 4. Стихи 3 и 4 запрещают порния. Стих 6 указывает на крайнюю предосудительность михия. Так по поводу этого стиха святой Златоуст говорит: «Эндафа пери михиас фисин, анутеро де ке пери порниас пасис». Понимать этот стих в смысле запрещения лихоимства и корыстолюбия не позволяет, во-первых, контекст речи и особенно стих 7, и, во-вторых, выражение «то прагмати» в вещи по-славянски, по-русски «ни в чем», которое, будучи с членом, прямо указывает на предмет, о котором теперь идет речь, то есть на грехи плотской похоти. Стих 7 ярко указывает на то, почему фессалоникийцы должны удерживаться от блуда и прелюбодеяния. Они призваны Богом не к нечистоте, а к святости. Последняя должна быть всепроникающей атмосферой, в которой должна расти и протекать жизнь христианина. Отвергающий это состояние отвергает Бога, давшего ему залог освящения Святого Духа. Этот дар Духа, как бы так говорит апостол, ставит вас в совершенно иное отношение к Богу, чем то, в котором вы были прежде. Этот дар – свидетельство в ваших душах против нечистоты. Этот дар – знак, что Бог осветил вас для себя. Но он и залог отмщения, если вы оскверните то, что уже не принадлежит вам, а Богу. Стих 9. «О братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга». Стих 10. «Ибо вы так и поступаете со всеми братьями по всей Македонии. Умоляем же вас, братья, более преуспевать». Стих 11. «И усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам». Стих 12. «Чтобы вы поступали благоприлично пред внешними и ни в чем не нуждались». Эти стихи содержат увещание к преуспеянию в братской любви и призыв к тихой, скромной и независимой жизни. Апостол откровенно признает, что фессалоникийцы в первом отношении безупречны, ибо их любовь простирается на братьев по всей Македонии. По книге Деяний мы знаем, что церкви Христовы были в Филиппах, Фессалонике и Верии. Но нужно думать, что христианство распространилось и по другим крупным местам, как, например, Амфиполе, Спелла и другие. Отсюда и объяснение выражения апостола Павла «по всей Македонии». Но указав на необходимость преуспеяния Филадельфия, апостол Павел касается и больного места в жизни фессалоникийской общины – появления бесчинных среди нее, стих 11. Нужно думать, что широкая христианская благотворительность вызвала большие злоупотребления и создала класс лиц, которые предпочли жить за счет других, оставив тихую и независимую трудовую жизнь. Освободившись от труда, они всецело отдались агитации и, вероятно, были причиной ненормального роста эсхатологических чаяний и упований среди фессалоникийцев. Их суетливость расстраивала мирный ход жизни фессалоникийских христиан и невольно подрывала авторитет христианской общины среди язычников, заставляя последних смотреть на нее как на сборище праздных и вредных людей, занятых лишь заоблачными мечтами. Стих 13. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды». В этом и дальнейших стихах послания речь идет о двух самых важных темах – судьбе умерших до парусии Христа и о признаках самой парусии. Мысль стиха 13 не стоит отдельно от стихов 11 и 12. Усиленное развитие ожидания парусии Христа, ослабив с одной стороны внимание к обычной рутине жизни, могла с другой стороны вызвать настойчивый вопрос о том, какова будет судьба тех, кои умрут или же умерли до парусии. Нужно думать, что несколько случаев смерти уже имело место. Затруднение было не совсем воображаемое. Тимофей в свою бытность в Фессалонике, несомненно, заметил это затруднение и сообщил о нем апостолу Павлу. Апостол не желает оставить фессалоникийцев без объяснения на эту очень важную тему, именно «пери тон кекими менун» – умерших. Ватиканские и Синайские кодексы читают «киму менун», что, по мнению английского ученого епископа Лайтфута, является более выразительным термином, указывающим вперед на будущее пробуждение, и таким образом содержащим в себе намек на воскресение более определенным образом, чем кекумименун. Цель апостола та, чтобы они не скорбели, как илипи, как язычники. Здесь не скорбь вообще запрещена, что отчасти естественно человеку, а излишнее ее проявление, как у язычников, смотревших на факт разлуки с миром то с отчаянием, то с тем грустно-безнадежным, но отчасти и бравирующим чувством, которое так хорошо выражено у римского поэта Катулла. У фессалоникийцев же примешивалось сюда и опасение за судьбу умерших. Стих 14. «Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших во Иисусе Бог приведет с Ним». Для этого опасения нет никаких оснований. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то судьба умерших находится в верных руках. Смерть и воскресение Христа – основа христианской надежды. Но как понимать выражение «в Иисусе» – «диа ту Иису»? Оно, конечно, яснее определяет тон кекимименун, но все же выражение это довольно неожиданно. Епископ Лайтфуд прекрасно замечает здесь. Оправдание «диа», вероятно, нужно искать в том, что «кимифине» неравнозначащее с «фанин», но содержит в себе еще идею, во-первых, мирной тихой кончины и, во-вторых, пробуждения. Христос сделал смерть христианина мирным успением, отсюда и инструментальный характер предлога «диа». Поэтому нет нужды понимать этот стих как указание на почивших во Иисусе мученически, путем страданий за Него. Стих 15. «Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших». Словом Господним. Апостол Павел, вероятно, ссылается здесь не на какое-нибудь изречение Христа, не записанное и не дошедшее до нас, а на откровение, лично ему дарованное. Такое понимание несколько оправдывается употреблением выражения «Слово Господне» в Ветхом Завете. «Мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня». Можно ли на основании этого выражения строить то заключение, что и сам апостол Павел надеялся быть свидетелем парусии Христа? Говоря о живущих, разумеет ли он себя и свое поколение? Или же здесь живущие в данный момент взяты вместо живущих вообще? Не есть ли это просто картинный способ речи? Конечно, мы можем рассматривать «изондес» как лишь фигуральное выражение, имеющее в виду всех живущих вообще. «Перилипомени» является как бы разъяснением к первому, и весь вопрос в том, считал ли апостол возможным и вероятным для себя оказаться среди этих «перилипомени». По-видимому, будет справедливо и правильно заявить, пишет Элкот, что перилипомени есть просто настоящее, и что апостола Павла нужно понимать в том смысле, что он ставит себя в ряд оставшихся на земле, хотя это нисколько не значит, что он имел какие-нибудь точные и определенные ожидания касательно себя самого. В то время, когда он писал эти слова, он был одним из зондес и перилипомени, и как таковой он отличает себя от других от химифендес и, естественно, отождествляет себя с классом людей, которому он тогда принадлежал. Но, несмотря на это, мы все же склонны к тому мнению, что апостол мог надеяться быть прижизненным участником парусии. Он не сказал бы «мы живущие», если бы речь шла о совершенно отдаленном событии. Нужно помнить, что живость ожидания парусии апостол Павел сохранил до конца своей жизни, чему свидетельством служат 4 глава послания к филиппийцам и 16 глава 1 послания к Коринфянам. Стих 16. «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубы Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде». Сам Господь Иисус Христос. Смотрите 10 стих 1 главы. Возвещение – общее приглашение, призыв к живым и мертвым, который, вероятно, выйдет от самого Господа и найдет отзвук во гласе архангела и трубе Божией. Стих 17. «Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Стих 18. «Итак утешайте друг друга сими словами». «На облаках, на воздухе, из аэра», то есть в атмосфере, окружающей нашу землю. Господь сойдет в непосредственно прилегающую к земле область, где Он встретит всех Своих верных ожидающих его парусии.